Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». Это программа «Светлый вечер». Ее ведущий Владимир Емельянов.
Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний собеседник – священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
В Евангелии от Луки, которое читается в этот четверг, церковь вспоминает заповеди блаженств, те самые революционные, как мы их называем, и не случайно мы их называем революционными, потому что именно так их и воспринимает большинство из нас. Но давайте попробуем все-таки разобраться, не так уж ли они были незнакомы людям, которые слушали их тогда, и не были ли эти заповеди рассыпаны на страницах Ветхого Завета?
Вот хочется чуть-чуть, если, Володь, если позволишь, чуть-чуть конкретизировать. Дело в том, что мы когда говорим, что есть в Библии Ветхий Завет, есть Новый Завет, и Ветхий Завет – это там все строго, там строгий Бог, там Бог карающий.
Но мы об этом чуть позже еще поговорим.
Да. А Новый Завет, вот посмотрите, там даже заповеди совсем другие. Сравните заповеди блаженства и заповеди, которые даны Моисею на горе Синай, и сразу будет очевидна разница. Так ли она очевидна? Вот об этом попытаемся тоже сегодня поговорить. Что вообще известно про Ветхий Завет и про то, каков Бог Ветхого Завета? Ладно, отец Андрей, вы так озадаченно на нас смотрите. Я думаю, что мы далеко не первые, и, наверное, ваши семинаристы тоже с такими вопросами к вам пристают.
Да, наверное. Я отчасти могу согласиться, что в том, что согласиться с вами, да, в том, что есть большая достаточно разница между там, представлением о Боге в Ветхом Завете и представлением о Боге в Новом Завете. Но мне кажется, разница по большей части в представлениях. Вот, потому что, несмотря на нашу основу сегодняшней беседы, несмотря на то, что мы берем за основу заповеди блаженства, да, хотя их лучше назвать не заповедями блаженства, а обетованиями блаженства, потому что ведь это ведь на самом деле не заповеди, если мы посмотрим. Тут не говорится «делай то-то, то-то, и будет тебе то-то, то-то». Да? Это некие обетования, вот, которые даны людям, в первую очередь, тем, которые для общества были, по сути, ну, изгоями.
А обетование – это обещание.
Обещание. Да, обещание. Ну да. А вот, то есть большинство людей, естественно, всегда полагало, и также и сейчас, да, что благоволение Божие, оно очень тесно связано с твоим земным благополучием и процветанием. И вот здесь в заповедях, в обетованиях, да, блаженства мы видим, что Господь на первое место как бы ставит не тех, кто процветает, кто там благоденствует, да, в этом мире, да, а наоборот тех, кто обездолен, тех, кто находится, как бы сейчас сказали, на дне, так сказать, да, общества. А вот, и мы видим, что здесь говорится о нищих духом, да, о тех, кто какие-то свои силы, может быть, оценивает достаточно слабо. Ну, то есть я не вижу в себе никаких сил, чтобы справиться с какими-то моими слабостями, немощами. Да, и я от этого, с одной стороны, понимаю свою слабость, но не унываю, потому что мне вот в этих обетованиях блаженства Господь обещает быть со мною. А если Бог будет со мною, то я буду блажен, значит, счастлив. Да? Блаженны – это значит счастливые. Макариос, да? Греческое слово.
Это вот что касается нищих духом?
Да, всех.
Это всех. Вот всех и этих категорий, которые здесь перечисляются.
Алчущих и жаждущих правды,
алчущие,
и всех остальных.
Плачущие, да, кроткие – это тоже, по сути, ну, если мы возьмем с вами там еврейские термины, да, то это очень тесно связано с термином «ановим», например, еврейским. Бедные, нищие, кроткие, смиренные – те люди, которые, как я уже сказал, да, в обществе считались какими-то, ну, неполноценными.
А чистые сердцем? Чем они неполноценны в обществе?
Да, значит, вот чистые сердцем, здесь еще надо попытаться определить, что такое чистота сердца. На самом деле это вообще-то не так-то легко. На первый взгляд, иной раз кажется, что чистое сердце – это как будто пустое сердце. чистое, выметенное, знаете, Господь, помните, говорит Господь, да, вот дом выметен, убран, и в этот пустой дом очень легко могут прийти там бесы, да, и поселиться там, и станут там жить.
Еще семь приведут с собой.
Да, еще приведут с собой.
Семерых еще более страшно.
Да. То есть, что такое чистота сердца, за которую Господь обещает видение себя даже, да, ибо они Бога узрят. Здесь, по-видимому, мы, по крайней мере, можем говорить о том, что это как чистое окно, например, да, или как, может быть, даже чистое зеркало, которое, если чем-то там испачкается, да, мы посмотрим в окно, мы ничего не увидим. Так ведь, да? Или там зеркало, в котором должен отображаться истинный образ Божий, который в тебе находится, потому что каждый человек – образ Божий. Вот. Но вообще вот это понятие «чистое сердце», оно, честно говоря, очень сложное. То есть не просто это так, да, вот так вот как-то взять и объяснить, вот, и понять на самом деле. Хотя отчасти можно, отчасти можно. То есть если мы смотрим на себя, да, и видим в себе, не, видим в себе, ну, проявления, которые какие-то качества, поступки мы делаем, мысли, желания и так далее, которые не соответствуют образу Божию, то, естественно, значит, мы не чисты. Но сердце, это имеется в виду там и душа, и твое внутреннее все состояние. Да? Мы же, понятно, мы не можем говорить о каком-то органе конкретном, там, сердечном.
Анатомически,
да. Все, в принципе, все то, о чем вы говорите, мне кажется, можно и в Ветхом Завете тоже обнаружить. Можно найти слова о том, что те люди, у которых будет сердечная чистота, у них все в жизни будет хорошо. Те, которые плачут о своих грехах, сокрушаются, им поможет Бог. Те, которые выступают за правду, за мир, с ними тоже в помощниках Господь Бог, и кто тогда против них. В этом смысле, действительно, если так начать разбираться, то ничего принципиально революционного в Нагорной проповеди не звучит. Но что-то же ведь все-таки есть кардинальное различие между Ветхим и Новым Заветом. Просто, может быть, оно не в заповедях, может быть, оно в этом факте воскресения.
Мне кажется, это действительно очень верное замечание. Да? Но мы с вами сейчас только рассмотрели самое-самое начало Нагорной проповеди. Да? Если мы возьмем Евангелие от Матфея, то она как раз и начинается вот теми словами, которые мы сейчас с вами зачитывали, отчасти там «блаженны нищие духом» и так далее, и так далее. У евангелиста Матфея Нагорная проповедь помещена в двух главах, с пятой по седьмую, с пятой по седьмую. Вот. И очень большую часть этой Нагорной проповеди занимают так называемые антитезы, то есть противопоставления, когда Господь говорит, например, вы слышали, что сказано древним, и приводит заповедь ветхозаветную какую-то. А я говорю вам, да, то есть если мы все-таки говорим о заповедях, то лучше тогда вот эту часть попытаться как-то рассмотреть, да, и, может быть, мы тогда, ну, отчасти какую-то разницу, конечно, наверное, все-таки почувствуем.
Око за око, вам сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не против все злому.
Да.
И кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую, захочет идти с тобой одно поприще, иди с ним два, и так далее. Про рубашку, захочет у тебя рубашку взять, отдай ему верхнюю одежду. Действительно.
Да, но начинается все здесь с заповеди «не убий». Вот вы слышали, сказано древним, «не убий», да, а я говорю вам, вообще не гневаться ни на кого. То есть не просто гневаться там, допустим, напрасно, да, как в некоторых. Ну, у нас вообще-то, вот если мы прочитаем, то гневающийся на брата своего напрасно, сказано в 22 стихе 5 главы Евангелия от Матфея, подлежит суду.
Но вот скажите это этому напрасно, любому водителю на дороге, которого только что подрезали, да, и из уст которого звучит понятно,
скажет, что я же не напрасно гневаюсь, например, да? И мы вообще-то любой гнев вот так вот можем оправдать по сути. Но на самом деле этого слова не было изначально здесь. Это слово было вставлено впоследствии, позднее, причем очень намного позднее на самом деле. И Господь как бы нам запрещает вообще гневаться на кого бы то ни было и за что бы то ни было. Нет такой причины, как бы Господь хочет сказать, чтобы мы за что-то на кого-то гневались. Просто нет в природе. И таким образом Господь как бы повышает планку. Он говорит, что вот в Ветхом Завете вам запрещалось убивать. Но как бы не запрещалось там гневаться, испытывать злобу на кого-то, да? А сейчас Господь запрещает допускать в свое сердце корень, семечко даже, наверное, лучше сказать, да, семечко вот этого самого желания убийства, потому что все начинается с мысли. Да, мысль какая-то злая на кого-то пришла, обиду вспомнил и так далее. И если человек начинает это развивать, начинаются какие-то внутренние беседы, разговоры, а вот так бы я ответил, но я так не ответил, наверное, лучше бы так бы поступить надо было и так далее. И человек в мыслях может дойти практически до убийства.
Это даже как, помните, в «Маленьком принце» картинка «Дети, берегитесь баобабов». Почему он каждое утро планету свою пропалывал, чтобы ростки баобабов не засоряли его территорию? Потому что если они разрастутся, вымахают большими деревьями, они разорвут планету на кусочки. Здесь, видимо, такая же точно получается логика мыслями.
У Экзюпери, да, у него все основано на Евангелии.
Ну вот человек, который только-только начинает знакомиться с христианством, и да, он прочитывает Новый Завет, а возможно, он начинает Библию с самого начала читать. И в Ветхом Завете его не могут просто не напугать вот все те страшные ужасы, которые там описаны. И я уж не знаю, честно говоря, я никогда ни с кем не разговаривал на эту тему. Уж, наверное, я не знаю, есть статистика или нет на этот счет. Но, возможно, кого-то это даже притормозит в его желании приблизиться к Богу, потому что там какие-то распиливания, какие-то там побивания камнями, утопление людей, сжигание, уничтожение только целых городов и все такое прочее. И человек, читая все это, думает: «Господи, страшные ужасы какие, зачем мне это надо-то все?»
Авраам вот один раз, чего стоит.
Да, и с самого начала, когда, или там, предположим, да, жертва Исаака, своего сына, тоже. И с самого начала, когда мы говорили, что вот есть у людей представление о том, что вот тот Бог ветхозаветный, он такой как бы злой, суровый и вообще не приближайся, а Бог новозаветный, он как бы добрый, он хоть и там справедливый, и накажет, и все такое прочее, но все-таки не вот этот триллер. Не эти реки крови, не эти истерзанные тела, оторванные руки-ноги и все такое.
Я бы вас, да, ну, может быть, не стану, но я бы попросил конкретное, может быть, привести, где там у кого что отпилили.
Нет, ну, я в целом обобщаю.
В целом, да, ну, конечно, вы
Содом и Гоморру
очень
сожгли.
Изобразили так очень все ярко, красочно, конечно, да. На самом деле, если мы все-таки будем читать Ветхий Завет, там не так-то все, на самом деле, это и жестоко. Те эпизоды... эпизоды, даже не страницы, да, где упоминаются какие-то подобные вот вещи, уничтожение городов, или это даже, знаете, это упоминается очень даже вскользь.
Ну, каким образом? Ведь.
Да, упоминается.
Как,
ну, например,
образец того, если как еще... Господь поступил.
А если еще Ветхий Завет иллюстрирован, то ты себе представляешь, как это вообще может быть.
Все в
если
картинках.
Иллюстрирован, да, я согласен. Ну, вот смотрите, конечно, были соблазны. Был соблазн и в древности, еще когда только-только христианство становилось. Люди понимали, что есть определенная разница, конечно, в том, что Господь себя явил как любвеобильный, милосердный Отец в лице Христа, да, и когда они смотрели на Ветхий Завет, то, да, многие вот так и думали, что там какой-то другой бог вообще был.
Ну, потоп, и появились... например, устроивший бог.
Да, ну и если мы вспомним гностиков, да, они пошли вообще, дошли до того, что просто взяли и отделили, да, Ветхий Завет от Нового, и так и прямо и сказали, что Ветхий Завет написан злым богом, Новый Завет, ну, добрым Богом, и мы будем почитать только вот Новый Завет. Да? Вот, гностики все знают, да, наверное? Ну, или многие знают.
Давайте мере, поясним тогда, такие. Может быть, кто не знает.
Если кто не знает, то были такие секты в первые века распространения христианства, которые как раз-таки и говорили, что мы признаем, значит, вот только Новый Завет, а Ветхий мы откидываем, потому что он нас не устраивает. Он нас не устраивает. Но тогда появлялась большая проблема в связи с этим. Проблема какая? Если мы отбросим Ветхий Завет и скажем, что он написан по вдохновению совсем не того Бога, который провозгласил Откровение Новозаветное, да, то тогда у нас не будет основы для Нового Завета. Потому что если мы вспомним даже слова самого Христа, который, обращаясь к фарисеям и книжникам, говорит, такую фразу произносит: «Исследуйте Писания, ибо вы через них надеетесь иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». О Писаниях он, естественно, о каких говорит? Это, естественно, Новый Завет, конечно же, вернее, Ветхий Завет, Ветхий. Потому что Нового Завета тогда еще в помине даже не было. Да? Потом, когда апостол Павел говорит, опять же, еще в то время, когда очень много времени пройдет, прежде чем новозаветный канон установится, он говорит, что все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения. Да? Он опять же говорит про Ветхий Завет. И поэтому, если мы с вами обратимся к этому Ветхому Завету и будем внимательно его изучать, и, по крайней мере, постараемся найти в нем основу, в которую видел в нем сам Христос, основу и опору своей проповеди, потому что вся проповедь Христа, она основана на ветхозаветной традиции. Да? Только единственное, что в словах Христа эта ветхозаветная традиция получила универсальное значение, вселенский масштаб, да? А не узконационалистическое значение, которое эта традиция имела в глазах элиты иудейской того времени, например. Да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Выдрин, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы размышляем о том, чем у нас... Есть ли принципиальная разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом, и как к Ветхому Завету относиться? Отец Андрей, вы знаете, у меня столько вопросов в голове сразу. Но начну я, наверное, с вопроса по поводу заповеди «Не убий». Mm-hmm. Который вы уже озвучили. Вопрос вполне, знаете, я думаю, что он у многих в сознании возникает. Если в Новом Завете, как вы нам уже пояснили, эта заповедь, она возводит человека на совершенно уже новый уровень, говорит не то, что там не убивай, но и даже не гнева на другого человека не позволяя внутри себя. Если мы возьмем вот эту заповедь «Не убий» в ее чистом виде, скажите, а что, все было так плохо, что такие вещи действительно надо было объяснять? Что плохо убивать, что не надо убивать. Или заповедь «Око за око и зуб за зуб» – это тоже надо было пояснять, что если тебе выбили зуб, то ты не имеешь права за это убить человека. Это было не очевидно тогда?
Отчасти очевидно, но отчасти и нет. Но если мы с вами возьмем вот вторую часть вашего вопроса о фразе «Око за око, зуб за зуб», которая имеет еще продолжение в книге «Исход» – «Нога за ногу, рука за руку, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб, глаз за глаз». Вот,
да, вот это те далее. Самые ноги, руки, про которые Володя говорил в первой части программы.
Ну, вы просто привязались к ногам и рукам. А давайте вспомним, там, саранчу, которую наслали, люди от голода умирали. Там. Человек с богатым воображением, в принципе, начитанный, насмотренный, он, в принципе, понимает, как умирает человек от голода. И, конечно, он в мозгах себе живописует эту картину. Я понимаю, что тут можно впасть в какие-то прелести там, и смакование этого всего, но просто есть же объективные какие-то вещи.
Да, но все-таки вот продолжим.
Давайте вернемся к рукам и ногам.
Дело все вот в чем. Дело в том, что этот принцип называется принципом талиона. Да, возмездие, значит, талионис, возмездие, там латинское слово. И для чего он применялся в древности? Он не нов для Ветхого Завета. Он известен еще из так называемых законов Хаммурапи. Это 18 век. Да, до христианской эры жил такой вавилонский царь Хаммурапи, и он тоже составил свой закон, свой кодекс закона.
Он
и там про как раз
говорил,
таки...
я Хаммурапи царь мудрый.
Да,
был такой,
он,
да?
Себя, он себя
мудрым
себя
считал.
Да, да.
Я помню с школы.
Да, и он, как он говорил, я даровал благоденствие всем моим подданным, да, они у меня все процветают и так далее. Но смысл в чем был вот этого закона, да, око за око. Например, в древности очень была распространена бычья кровная месть. Это, наверное, знают многие. она распространена достаточно и сейчас в
некоторых
на Востоке.
Регионах.
Да, вот. Но в древности это носило колоссальные масштабы. То есть там, если, например, представитель одной семьи или одного клана нанес рану там или, ну, незначительный даже какой-то ущерб представителю другого клана, то не только представитель того клана, не только представитель сам, значит, этого клана мог пострадать, но и весь клан, весь род даже мог пострадать, да, начиналась там резня, могла начаться такая кровная месть, которая могла продолжиться... Да, из поколения в поколение.
Ну, слушай, теперь, собственно...
Мантеки, капулети, нервы, в сторонке.
Да, и нужно было, по крайней мере, обозначить пределы этой кровной мести. То есть, если ты хочешь отомстить, то следуй закону, который гласит, если там повредил там глаз или какую-то часть тела, или имущество, или что-то, то ты должен возместить ровно столько... Да, сколько ты потерпел ущерба. Ну, вот. Но это иногда, конечно, доходило до того, что если врач, который лечил глаз, например, не вылечил, а наоборот как-то глаз этот повредил, то врачу выкалывали глаз, к примеру.
Ого.
Да, на Востоке, в древности, на Ближнем Востоке такое было очень часто.
То есть врачебная ошибка, она
была фатальна. Если, например, строитель, который построил дом, допустил где-то ошибку в своих расчетах и... Там через какое-то время там стена дома обвалилась и убила, например, сына хозяина дома, то убивали сына строителя этого дома.
А если просто рухнула стена, никого не убило, приходили рушить стену дома строителя?
Если просто рухнула стена, да, ну то есть какой-то там он просто возмещал ущерб.
А в этом нет какой-то справедливости на самом деле?
Мне кажется, как раз-таки есть. Справедливость есть. И мы говорим сейчас о том, что это не жестокость, да, а наоборот, это ущемление жестокости, ограничение ее, чтобы она не распространялась там безгранично. Да. Вот. И этот принцип, он как раз-таки у нас описан на страницах Библии. Почему? Да потому что в то время израильтяне жили вот в такой вот обстановке. Такая обстановка была по всему миру, и у них тоже было понятие кровной мести и так далее, и вот эту месть нужно было тоже ограничить.
То есть, иными словами, им нужно было на пальцах объяснять,
нужно
если хотите с Богом
объяснять.
Взаимоотношения, чтобы совершенно были нормальные, верно. Не устраивайте кровную резню, не убивайте человека, который повредил вам
конечности.
Ну,
если вы даже хотите просто не отношения с Богом, чтобы нормальные были, чтобы у вас были между собой нормальные отношения, то надо было ограничивать вот такие вот проявления там, жестокости.
Но Спаситель пошел еще дальше, говоря, ударили тебя по одной щеке, поставь другую. Этот-то вообще для них, наверное, было просто дико.
Разрыв шаблона. Но милосердие, оно всегда выше справедливости. Это же...
Ну, опять же, вот знаете, если мы все-таки действительно поверим, по крайней мере, в то, что Ветхий Завет – это основа Нового Завета, то мы увидим некоторые, может быть, для кого-то удивительные моменты в самом Ветхом Завете, которые очевидным образом... знаете, являются какие-то даже прелюдии, что ли, Нового Завета и новозаветного милосердия, например. Вот в той же книге «Исход» очень интересно. Здесь в 21 главе, я просто сейчас на память, да, в 21 главе там сказано о том, чтобы не мстить врагу. Что там сказано? Там сказано, если, например... животное или там скот, там, например, осел врага твоего упал в яму, то если ты явился свидетелем этого, то помоги врагу твоему вытащить эту там скотину. Если этот осел там под тяжестью груза упал, то помоги врагу развьючить это животное. То есть здесь даже, вот посмотрите, да, с одной стороны, человек понимает, что ты его враг. Но, с другой стороны, по закону именно, он ему обязан помочь. То есть даже в Ветхом Завете Господь уже делал шаги вот к тому, чтобы научить, да, свой ветхозаветный народ научить хотя бы какому-то элементарному милосердию.
Ну, то есть устанавливается правило такого нормального сосуществования, с общежительства.
Угу. Отец Андрей, а вы сказали, употребили глагол «научить», «учит». Угу. А я правильно понимаю, что это как бы некая ступень, по которой человечество проходит в лице этого богоизбранного народа, для того, чтобы дорасти, так сказать, до Нового Завета? По принципу, как я не знаю, ну, какие-то вундеркинды отдельные могут после начальной школы поступить в университет, но в массе своей мы на такой уровень не потянем. Угу. Нам нужно еще среднюю школу как-то пройти, еще лучше, чтобы какие-то дополнительные были занятия и так далее. Здесь тот же самый принцип получается. То есть человека нужно, человечество нужно довоспитать до Нового Завета, дорастить его. Этим, да, Бог занимается.
Да, да. Этим Господь и занимался, да, действительно, в течение Ветхого Завета Господь воспитывал отдельный, причем незначительный, может быть, даже самый маленький народец. Вот. Воспитывал его для того, чтобы подвести его в конечном итоге к принятию себя. Да, к принятию себя. Апостол Павел прямо называет Ветхий Завет, ветхозаветный закон детоводителем ко Христу. Да? То есть он говорит, что это педагог. То есть это слуга, который должен был просто в древнем мире, ведь действительно был такой педагог в состоятельных семьях, слуга, раб, который отводил ребенка в школу к учителю, и чтобы вот на этом пути с ребенком ничего не случилось, и чтобы ограничить его, ну, так сказать, знаете, шаловливые какие-то стремления, да, сбежать там, еще что-то, вот, то есть поведение, чтобы было соответствующим. Педагог за этим следил, он как бы был стражем, охранником. Вот, и когда он, педагог доводил его до школы, он вверял ребенка учителю, и все, и как бы его функция заканчивалась. Потом он отводил обратно домой. И вот здесь есть некие параллели, да, почему апостол Павел употребляет именно вот этот термин «педагог». Потому что если для греческого или даже римского сознания вот этот «педагог», он, ну, это было низкое, конечно, звание, это был раб, да, то для еврейского сознания времен на Христа и там апостола Павла, да, это было звание достаточно высоким. Почему? Потому что именно так, например, в раввинистических преданиях именно таким термином называются Моисей, Аарон, Мариам, его сестра, да, то есть именно педагогами, воспитателями народа Божия. И мы помним, что действительно Моисей воспитывал, по крайней мере, старался хоть как-то воспитать этот необузданный народ, да, который постоянно отпадал, то выдал поклонство, то просто роптал постоянно и на Бога, и на самого Моисея в пустыне, да, и так далее. И до самого конца это продолжалось. Да? Вот, это очень важно. То есть для аудитории того же апостола Павла, который применяет этот термин к ветхозаветному закону, было понятно, чем являлся этот закон для его собственного народа, понимаете? И он должен был подвести в конечном итоге к настоящему учителю, которым явился Христос, ну и новозаветный закон.
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Ее ведущий Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы сегодня беседуем со священником Андреем Выдриным и преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы сегодня говорим о законах Нового и Ветхого Завета и вообще о Ветхом и Новом Завете. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».